Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 15 июля, 13 часов. ПИОС продолжает свое вещание. С вами Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня мы будем говорить с вами о том, что спасет нас от беспокойства в той реальности, в которой мы находимся. И моим собеседником будет отец Генри Нуван. Я буду читать некоторые его чтение из книги «Здесь и сейчас», которую я уже перевел, и настало время готовить ее к печати. И мне кажется, то, что Генри Нуван говорит вот в этой своей 7 главе о молитве, очень поможет нам как-то вот жить в той реальности, в которой мы оказываемся после коронакризиса, ну и, в общем-то, на его протяжении со многими беспокойствами. И в одном из своих размышлений он написал такие слова: «Пока мы будем оставаться в мире, который кипит от напряжения и находится под давлением, разум не может полностью скрыться от всяческих тревог. Но если мы будем умом и сердцем возвращаться к Божьей любви, то посмотрим с улыбкой на беспокойных самих себя, одновременно всматриваясь и прислушиваясь к знамениям и звукам Царствия Божьего». Такие очень интересные слова. И вот первое чтение в 7 главе, ну, оно на меня произвело большое впечатление, потому что мне кажется, в этом ключ, чтобы молитва была не таким каким-то, знаете, вот бессильным побегом от реальности, а была такой точкой, в которой мы переключаемся, ну, скажем так, во взгляд на нашу реальность с небесной перспективы. И вот в своей главе о молитве, книге «Здесь и сейчас», отец Генри пишет вот в первом чтении о своей встрече с матерью Терезой и о том, как она ответила на его проблемы. Ну, давайте мы прочитаем и немножко поразмышляем. Ответ матери Терезы. «Однажды у меня появилась возможность встретиться с матерью Терезой Калькутской. Это было несколько лет назад. Тогда я переживал очень сложный период, боролся со многими вызовами и решил использовать эту возможность, чтобы попросить у нее совета. Как только мы уселись, я заговорил обо всех своих проблемах и сложностях, стараясь убедить ее в том, что все серьезно и запутанно. Когда после 10 минут развернутых объяснений и доказательств я наконец затих, мать Тереза посмотрела на меня и тихо сказала: «Если ты будешь проводить 1 час в день, восхищаясь своим Господом, и никогда не будешь делать то, что считаешь неправильным, у тебя все будет хорошо». Как только я это услышал, то осознал, что мать Тереза лопнула раздувшийся пузырь моих жалоб и сожалений и направила меня за пределы самого себя к месту настоящего исцеления. Вообще, я так сильно был поражен ее ответом, что у меня отпала всякая необходимость что-то еще растолковывать и даже продолжать беседу. Многие из тех, кто ждал аудиенции снаружи, могли воспользоваться ее временем лучше меня. Я поблагодарил мать Терезу за ответ и ушел. Ее слова выгравированы на моем сердце и в моем разуме до сих пор. Я совсем не ожидал услышать подобное, но прямота и простота этих слов проникла в самое естество. Я знал, что она сказала истину, и теперь до конца моих дней мне нужно учиться жить этой правдой. Размышляя о нашей короткой, но ключевой встрече, я понял, что задавал вопросы из земной перспективы, А мать Тереза дала ответ из перспективы небесной. На первый взгляд она не отвечала на мой вопрос. Но позже я увидел, что ее ответ исходил из места пребывания Бога, а не из реальности, в которой рождались и копились мои жалобы. Чаще всего мы стараемся решить земные проблемы земными методами. В результате возникают новые вопросы, новые ответы, и, как правило, все запутывается еще больше. Ответ матери Терезы был яркой вспышкой посреди моей тьмы, и внезапно я узнал правду о себе самом. Удивительная, друзья, вот такая встреча, которая произошла с матерью Терезой, и вот по моей тоже практике и общению со многими людьми, вы знаете, очень важно научиться молиться, разговаривая с Богом, а не со своими проблемами. Чтобы наша молитва была вхождением в богатство Бога, в величие Бога, в совершенство Бога, в Его присутствие, а не была какое-то, знаете, увеличение и раздувание и проговаривание наших проблем. Как здесь Генри замечательно, отец Генри замечательно об этом пишет, что он такой серьезный, надутый, у него все было так вот величаво, все было так тяжело, все было запутано. И мать Тереза своим ответом в каком-то смысле лопнула этот пузырь. И знаете, вот лопание этого пузыря наших проблем и вообще нашей погруженности, скажем так, в ту реальность, в которой мы находимся, и через это погружение, знаете, мы как бы забываем, что существует другая реальность, для которой проблемы нашего мира – это вовсе не проблемы. И мне сразу вспоминается здесь, что, например, Иаков, в послании Иакова в 3 главе, он говорил о мудрости, о той, которая нисходит свыше, и о земной, о душевной и бесовской. И вот, знаете, мы так часто хотим решать земные проблемы, особенно проблемы нашей души, проблемы нашего духа, мудростью житейской, мудростью, которая рождена вот здесь, на плоскости человеческой жизни. И он говорит, что мудрость, которая приходит свыше, она чиста, во-первых, она мирна, она послушлива, она полна добрых плодов, и плод правды сеется в мире у тех, которые хранят мир. И вот это очень важно, знаете, вот чтобы молитва для нас была такой вот возможностью Бога, возможностью, которой мы создаем для Бога, полопать наши пузыри гордости, пузыри такой вот горизонтальной перспективе. Потому что вот если говорить о консультировании, если говорить там вот о коучинге, на котором я сейчас учусь, то вот понять и увидеть то, что я сейчас не вижу и не понимаю, понять свою зашоренность, узость моего зрения – и выйти за пределы этой узости, наверное, вот самая основная задача молитвы. И чтобы это произошло, да, вот нам нужно позволить Богу лопнуть пузырь нашей такой вот земной гордости. И как здесь мать Тереза дает потрясающий совет, что ты восхищайся своим Господом, восхищайся Его дарами, восхищайся Его величием, восхищайся Его судьбами, и не делай ничего, что считаешь неправильным, и потихонечку все настроится. И тут еще одно мне вспоминается место, это Псалом 72, да, где псалмопевец, он в истерзанном состоянии приходит на свою смену как левит, как человек, прославляющий Господа в храме. И он в храме находится на богослужении, и внезапно у него происходит переворот сознания. Он был удручен реальностью, он был раздавлен тем, как все плохо и как все хорошо у людей, которые не слушают Бога и не ходят Его путями. И вдруг он говорит, что «я был как скот перед тобой, пока не уразумел то, в общем-то, чем все закончится, пока я не уразумел твою небесную перспективу, пока я не уразумел то, что, ну, Божья воля и Божье Слово, оно обязательно будет исполнено, знаете, вот как Иеремия, когда его призывал Господь на служение, он его спросил, что ты видишь. А вот это такой ключевой момент был, проверкой, скажем так, понимания реальности будущего пророка и пророческого служения. Он говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл миндального дерева, потому что... И Господь говорит, ты правильно видишь, потому что я бодрствую над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. И вот этот вот переворот перспективы, чтобы мы до того, как начинаем какие-то земные вопросы решать, удостоверились в том, что мы находимся в присутствии Бога, что мы действительно видим Бога, Его творящие силы и Его истину намного сильнее, чем наши земные сложности, приступать к каким-то земным делам, ну, неразумно, скажем так. И давайте почитаем второе чтение. Это такая еще одна грань молитвы. Второе чтение называется «От беспокойства к молитве». Один из самых бесполезных способов перестать беспокоиться – это усиленно думать о том, что вызывает беспокойство. Мы не можем взять и прогнать волнение из разума. Если я лежу в постели и тревожусь о предстоящей деловой встрече, то не могу силой воли остановить свою тревогу, приговаривая: «Не надо об этом думать, просто спи, завтра все будет хорошо». Мой разум просто говорит: «Откуда ты это знаешь?» и снова возвращается к навязчивым мыслям. Совет Спасителя «Ищите прежде Царствие Божие» выглядит парадоксально. Можно понять его так. Если вы хотите волноваться, то волнуйтесь о чем-то стоящем, о том, что больше вашей семьи, друзей или завтрашней встречи. Думайте о Божьем, об истине, о жизни и о свете. Как только мы настраиваем сердце на эту божественную волну, наш разум перестает метаться из угла в угол. Ведь мы вступаем в общение с тем, кто присутствует здесь и сейчас и готов дать нам то, в чем мы больше всего нуждаемся. Таким образом, наше беспокойство становится молитвой, а чувство беспомощности превращается в осознание силы, дарованной нам Святым Духом. Воистину, мы не можем продлить нашу жизнь волнением, но мы можем выйти далеко за пределы короткой земной жизни и, будучи возлюбленными детьми Бога, провозгласить вечную жизнь. Сможет ли это прекратить беспокойство? Наверное, нет. Пока мы будем оставаться в мире, который кипит от напряжения и находится под давлением, разум не может полностью скрыться от всяческих тревог. Но если мы будем умом и сердцем возвращаться к Божьей любви, то посмотрим с улыбкой на беспокойных самих себя, одновременно всматриваясь и прислушиваясь к знамениям и звукам Царствия. И вот это очень тоже важный момент, о котором здесь говорит Генри, о том, что Бог желает выйти на контакт с нами лично. Не с какой-то, знаете, не с нашими масками, не с нашими хорошестями, не с нашей там накрашенностью, если так можно сказать. Он хочет выйти на контакт лично с нами. И мне кажется, одно из вот таких действенных вещей для этого контакта – это то, что мы учимся проживать то, что мы чувствуем, настоящее в присутствии Бога. То есть если мы волнуемся в присутствии Бога. Если нам страшно, мы боимся в присутствии Бога. Если мы не можем прекратить беспокойство, мы как-то перенастраиваемся в присутствии Бога. И так часто, вот, общаясь с людьми, я вижу, как происходит, знаете, то, что в детстве у нас происходило. Например, родители говорят: «Лёша, убери комнату». И вместо того, чтобы реально там убраться, да, для того, чтобы жить в какой-то чистоте, я распихиваю все по углам, там, закрываю шкаф, кидаю под кровать, ну или как бы постарше, когда вы становитесь. Если девушка приходит к вам в гости, да, вы так вместо того, чтобы, в общем-то, жить в чистоте и в нормальности, я рассовывал все там также по углам, прятал, убирал, или там в той части квартиры с ней встречался, где бардака нету. И вот мне кажется, это очень важный такой момент, чтобы мы выносили к Богу то, кто мы есть прямо сейчас. И вот именно с этого начиналась наша духовная дисциплина молитвы, что вот таким, как есть, мы встречаемся с Богом, проживаем какие-то вот эти наши чувства, волнуемся, беспокоимся. Вот, и как он здесь говорит, очень интересно в конце, но если мы будем умом и сердцем возвращаться к Божьей любви, то посмотрим с улыбкой на беспокойных самих себя. И одновременно всматриваясь и вслушиваясь к знамениям и звукам Царства. Потому что молитва, в общем-то, она должна пробуждать и произноситься из глубины того, кем мы стали по правде Божией, по действию Божьему. Знаете, вот когда учишься тихой молитвы, это становится очень видно, что, например, я как человек внутри себя, в своем желании, я хочу быть в тишине, я затихаю, я открываю свою душу перед Богом, я сижу перед Ним в молитве, и вдруг я вижу, как в каких-то своих проявлениях появляются мысли, проявляются импульсы, тело вдруг начинает болеть, нога начинает ломить, я начинаю что-то вспоминать, я начинаю чего-то бояться, и вот как раз здесь становится видно то, что описывает Генри, что молитва, в общем-то, это работа с каким-то вот сущностным нашим началом, да, вот мы возвращаемся к Божьей любви, мы смотрим себя, мы опознаем себя настоящих, созданных в красоте и праведности истины, как говорит апостол Павел, например, в Ефесянах, Колоссянах. Вот, и в то же самое время мы видим вот этот фон, да, вот греховный внешний, как вот этот весь как облака по небу, да, ходят они туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И у нас есть возможность как бы встретиться со своим центром и посмотреть, что за этими облаками светит солнце. И вот это молитвенное пребывание и поиск настоящего себя, и поиск отблесков царства, да, вот знамений царства, звуков царства. И есть такая вот молитва, которая, ну, скажем так, перенастраивает нас, беспокойных. Или как, я не помню, говорил я об этом на радио, если вдруг нет, напишите мне, я обязательно об этом расскажу, что в молитве мы учимся нащупывать подлинных, себя. Потому что наше подлинное «я», наше светлое «я», наша спасенная вот эта часть, наш дух – наша освященная и какая-то пробужденная исцеление, но исцеленная душа должна выходить на контакт с Богом. Но давайте мы почитаем все-таки отца Генри Нувана. Мы его собрались читать и будем с его логикой жить. Третье чтение «От рассудка к сердцу». Как мы можем настроить свое сердце на восприятие Царствия Божьего? Когда я лежу в постели, не могу заснуть из-за бесконечных забот, когда работаю, не перестаю думать обо всем, что может пойти не так, когда не прекращаю тревожиться о моем умирающем друге, что мне делать? Как настроить свое сердце на царствие? Отлично, но как это можно сделать? На этот вопрос есть много разных ответов. Они зависят от вашего образа жизни, индивидуальности и внешних обстоятельств. Нет универсального решения, которое подошло бы всем. Но есть ответы, которые дадут нам возможность двинуться в верном направлении. Один из простых ответов – это переходить от рассудка к сердцу, медленно произнося молитву с максимальной осознанностью. Может показаться, что это как предложить костыль вместо исцеления сломанной ноги, но истина в том, что молитва, исходящая из сердца, исцеляет. Если вы знаете наизусть «Отче наш», апостольский символ веры или молитва «Слава Отцу», у вас есть с чего начать. Может быть, вам понравится идея выучить 22-й псалом «Господь, пастырь мой», или, к примеру, слова апостола Павла о любви, адресованной Коринфской церкви. Или молитву святого Франциска «Господи, сделай меня инструментом твоего мира». Лежа в постели, находясь за рулем автомобиля, в ожидании автобуса, прогуливаясь с собакой, медленно пропускайте слова этих молитв через ваш разум, всем своим существом слушая то, что они говорят. Заботы постоянно будут отвлекать вас, но если вы не перестанете возвращаться к молитвам, то увидите, как ослабевает назойливость беспокойства и начнете действительно наслаждаться молитвой. По мере того, как молитва будет опускаться из ума в центр вашего естества, вы будете открывать ее целительную силу. Это, может быть, кажется простые слова, но они на самом деле непростые слова. Я бы хотел тут добавить, что еще стоит Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешника, произносить. И лучше научиться произносить ее на четыре счета, да, чтобы вот Господи Иисусе Христе на четыре счета вдох, помилуй меня грешника на четыре вдоха выдох. Почему? Потому что все-таки дыхание, оно может удивительным образом заниматься саморегуляцией, помогать нам успокаивать ум, помогать нам успокаивать тело. Мы сейчас читаем с девочками книгу про «Тело помнит все», «Исцеление травм», про психосоматику. И там один из самых таких вот простых и глубинных способов успокоиться, помочь организму включить саморегуляцию и расслабить застрессованный мозг – это ровное дыхание, спокойное. И в этом смысле вот это ровное дыхание, слова коротких молитв, особенно когда мы, ну там 22-й псалом, да, например, «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Можно просто «Господь, пастырь мой». Сначала в первом прочтении мы делаем акцент на слово «Господь». И вот здесь нам приходится на память первое чтение, да, что мать Тереза попросила отца Генри восхищаться Господом и прославлять Господа. И мы говорим «Господь». Потом в следующем прочтении мы делаем ударение на «Господь, пастырь». И мы начинаем размышлять о том, насколько Господь вообще был верен в том, чтобы направлять нашу жизнь. Насколько Он был верен, чтобы в ключевые моменты нас поддерживать. И потом в следующем прочтении мы делаем акцент на «мой», что Он Господь и Он пастырь, но Он Господь и пастырь мой, сокровенный. Мне нравится в синодальном переводе в книге «Царств» Давид произносит молитву, и несколько раз он там повторяет вот эти слова такие дорогие: «Господи мой, Господи». И вот, вот это простое проживание, да, вот этих трех слов «Господь, пастырь мой» может очень сильно нас стабилизировать и погрузить на какую-то вот глубину настоящести, глубину веры, что действительно Бог, который присутствует, Бог, который вел меня всю жизнь, Бог, который был верен мне до сегодняшнего момента, Он мой Бог. И происходит вот это вот глубинное, да, единение. Я еще практикую такой момент, что называю имена Бога. Да, вот, например, я сажусь тоже спокойно, я дышу, и я говорю там «пастырь». Я дышу, я говорю «отец». Я позволяю смыслу этого слова «отец», да, как-то погрузиться в мое сердце и мне погрузиться вот, в отца, там, творец, защитник, врач, вдохновение, свет, путь. То есть и повторяя эти такие вот сокровенные реальности и пытаясь вжиться в эти реальности сердцем, происходит вот этот переход от рассудка к сердцу. Почему? Потому что все-таки в духовной жизни мы знаем, что слова – это только указатели на реальность. И пытаться с ними разбираться только на уровне ума мало. И вы, наверное, это очень долго пробовали уже и знаете, что можно в своем рассудке крутить много великих истин. Но вот ниже вашей головы будет происходить совсем другая жизнь. Вот почему переход от рассудка к сердцу – это переход от указателей к подлинной реальности, где мы не просто там верим, что Господь пастырь, где мы проживаем реальность того, что Он мой пастырь прямо сейчас, прямо сейчас. И вот эти простые молитвы, простые повторения, простое такое вживание в реальность того, что называют слова, она обладает удивительной способностью нас регулировать и настраивать на Бога и на Божье. Ну и вот четвертое чтение, что мы с вами, так сказать, половину передачи прошло, чтений всего семь. Хочется, наверное, попробовать все их прочитать. «Ни в чем не нуждаюсь». Почему внимательное повторение слов известной молитвы помогает настроить наши сердца на Царствие Божие? Потому что слова подобных молитв имеют силу преображать наше беспокойство в глубокое умиротворение. Долгое время я молился словами: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет». Я повторял эти слова в течение получаса каждым утром, спокойно сидя в своем кресле, стараясь удерживать внимание на молитве. Я возвращался к ней целый день, когда занимался рутинными делами, ходил куда-нибудь, и содержание этого псалма резко отличается от моей реальной жизни. Я многого хочу. Я вижу забитые машинами улицы, страшные торговые центры, а если я оказываюсь у воды, то она чаще всего грязная. Но я повторяю: «Господь, пастырь мой». И тем позволяю Божьей любви наполнять мое сердце. Я начинаю все яснее понимать, что пробки на дорогах, уродство торговых центров и грязная вода ничего не говорят о том, кто я такой. Я не принадлежу властям и силам этого мира. Я принадлежу доброму пастырю, который знает своих подопечных, и они знают его. В присутствии моего Господа и пастыря больше нечего желать. Воистину он даст мне покой, в котором я так нуждаюсь, и вытащит меня из темной ямы депрессии. Как же прекрасно осознавать, что на протяжении веков миллионы людей молились той же молитвой, находя утешение в ее словах. Я не один, когда произношу слова этого псалма. Я окружен бесчисленным количеством мужчин и женщин. Они находятся рядом или живут далеко. Кто-то еще жив, а кто-то недавно умер, а может быть, уже давно. Я знаю, что после того, как я оставлю этот мир, те же самые слова будут повторяться в молитвах до самого конца света. Чем глубже слова этой молитвы проникают в центр моего естества, тем больше я становлюсь частью Божьего народа и тем лучше понимаю, что значит быть в мире, но не от мира сего. И это очень важные слова такие, особенно вот в конце, когда он говорит: когда я произношу слова этого псалма, я окружен бесчисленным количеством мужчин и женщин. Они находятся рядом или живут далеко. Кто-то еще жив, а кто-то недавно умер. А может быть, уже давно. Я не один. И вот произнесение, конечно, молитв, которые записаны в Священном Писании, это потрясающая такая реальность. И особенно, если вот у вас есть друзья, или у вашей церкви есть побратимы, произнесение этих слов вместе с другими людьми, или, например, там есть, ну вот у нас сегодня пост в общине, я понимаю, что я пощусь не один. Да, я молюсь не один. Ну вот как-то мы постились общинами по началу коронакризиса, ну вот прямо по расписанию, понедельник, вторник, среда, и одна община передавала другой общине пост и молитву. И знаете, это удивительная такая реальность, когда я понимаю, ну, на меня это очень глубокое впечатление. Оказывает, что я не один, да, вот что я произношу слова, которые произносили святые, произносили люди, которыми я восхищаюсь, и герои веры, и праведники, и обычные люди, которые совершали какие-то потрясающие поступки. Это, наверное, вот реальность, о которой пишет автор послания к евреям в 11 главе, да, вот про героев веры, что есть огромное облако свидетелей, вот, которые вместе с нами эту правду свидетельствуют, пережили, вместили, доказали. Или в Ефесянам, в 3 главе, когда апостол Павел говорит: «И уразуметь со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и исполнится всею полнотою Божией. Вот это со всеми. Знаете, вот когда мы молимся, когда мы произносим вот слова молитв, библейских особенно, мы понимаем, что мы не одни. Если быть более точным еще, мы знаем, что на небесах постоянно молятся, и Господь, пастырь наш, да, священник нашей веры, Он молится, и святые вот в том измерении, в той реальности, они молятся. И мы знаем из книги Откровений, 4, 5 глава, что жертвенники в храме небесном воскуряется фимиам, да, и фимиам — это молитвы святых. И это потрясающая реальность, когда мы начинаем так вот глубоко относиться к каким-то вот, ну, вещам, которые на первый взгляд просты, а по сути своей очень глубоки, и они, скажем так, расширяют и укрепляют и укореняют нашу практику. И мне кажется, вот в мире, который постоянно меняется, в мире, в котором все нестабильно, вот делать какие-то такие вещи, да, вот сутевые, такие вот глобальные, тысячелетние, у которых вообще нет никакого предела, потому что они из вечности в вечность, вот со всеми святыми. Это удивительно. И вот как заканчивает отец Генри, говоря, чем глубже слова этой молитвы проникают в центр моего естества, тем больше я становлюсь частью Божьего народа. И тем лучше я понимаю, что значит быть в этом мире, но по сути быть частью небесного царства. И вот это, мне кажется, понимание глубины молитвенного действия, когда мы произносим библейские молитвы, библейские стихи, библейские псалмы. Это очень такой вот важный момент для обретения какой-то внутренней стабильности, укорененности, силы, чтобы, скажем так, не сильно беспокоиться в обстоятельствах жизни, в которых мы находимся. Потому что, конечно же, каждый из нас сталкивается со своим бессилием, со своей ограниченностью, и мы понимаем, что, может быть, некому нам помочь, некому обратиться за помощью. И вот произнесение таких вот древних практик молитвенных, оно нас очень сильно может стабилизировать, очень сильно нам помочь. Пятое. Чтение, давайте почитаем. Оно называется «Размышление над Евангелием». Как именно мы бы не решили настроить сердца на Божие Царство, нужно, чтобы мы действительно приближались к Богу. Внимательное повторение слов молитвы – это один способ, но другой – это размышление над ежедневным чтением Евангелия. На каждый день в году приходится свое чтение Евангелия. В каждом отрывке для нас припасены сокровища. Для меня есть невероятная духовная ценность в том, чтобы каждое утро читать историю о Спасителе, смотреть на нее и слушать ее внутренним взглядом и слухом. Я обнаружил, что если делать это достаточно долго, то история Иисуса Христа оживает во мне и начинает руководить моей ежедневной деятельностью. Часто я замечаю за собой такую реакцию. Евангелие, которое я читал утром, это именно то, что необходимо было мне сегодня. Это больше, чем приятное совпадение. На самом деле происходило вот что. Евангельский текст, может, и не помогал мне решать конкретные проблемы, но длительное чтение этого текста и привычка к созерцательному размышлению постепенно давали мне возможность увидеть происходящее в мире другими глазами. Не всегда подсказывая практический выход из ситуации, Евангелие доказало мне бесполезность многочисленных забот и перенаправило мое внимание. Однажды я был здорово озабочен тем, чтобы помочь моим друзьям решить их проблемы в браке. Я читал евангельские истории день за днем и вдруг осознал, что меня больше интересует собственный успех в качестве консультанта, нежели открытость моих друзей воле Божьей, вне зависимости от последствий консультации для их жизни. Я стал меньше тревожиться о том, чтобы разрешить их проблемы, и позволил Богу превращать меня в инструмент исцеления, которое Он несет. Ежедневные молитвенные размышления над строками Евангелия – это один из самых прямых способов направить наше сердце и разум на Царствие Небесное. И вот это очень важные слова, потому что, как я говорил в начале, секрет всех наших вот таких вырастаний, углублений, преображений лежит в том, что когда мы начинаем понимать то, что мы не понимаем, когда мы начинаем видеть то, что мы не видим, когда наше зрение расширяется. Самый систематичный способ заниматься вот этим расширением или исправлением нашего видения реальности – это постоянное чтение Священного Писания. Но для меня тоже Евангелие и истории Священного Писания обладают мощнейшим вот средством, поэтому, в общем-то, я тоже читаю Евангелие. В церкви вам много проповедовали из Евангелия. Сейчас мы читаем книгу Деяний и заканчиваем читать книгу Деяний. Вот, и мы читали истории царей и работали с псалмами. Почему? Потому что вот это, скажем так, история, в которой каждый из нас может, с которой каждый из нас может отождествиться, потому что мы все люди-человеки, да, и вот видение того, как Бог работает в истории жизни человека, в событиях обычной человеческой жизни, это очень такой удивительный ресурс для того, чтобы переключать нас. И именно переключать нас, знаете, в более живых таких людей, как здесь отец Генри говорит, что я стал меньше тревожиться о том, чтобы разрешить их проблемы, и позволил Богу превращать меня в инструмент исцеления, который он несет. И мне кажется, что вот здесь важная самая такая штука, знаете, в том, чтобы стать живым, а не правильным. Потому что так часто мы такие, знаете, святые пятерочники. Мы люди, которые как бы зажимают себя в какой-то узел, которые начинают себя в чем-то там ограничивать и подстегивать, чтобы получать пятерки и чтобы у нас все правильно получалось. Но, к сожалению, это все превращается в то, что мы просто встаем неживыми людьми. Мы становимся такими квадратно-прямоугольными людьми, которые какие-то там библейские принципы сыпят и заинтересованы больше в каком-то, знаете, успехи, как нам кажется, таком вот правильном, богоугодном, нежели в том, чтобы быть действительно живым и позволить Богу работать его методом, его способом для исцеления, который он на самом деле больше желает для этих людей, чем я. Потому что я могу быть зациклен, и это, наверное, проблематика очень многих людей, которые начинают быть священниками, работать в помогающих профессиях, консультантов. Нам хочется, чтобы результат был хороший, чтобы у нас все получилось. И мы не так сильно думаем на самом деле о тех людях, которых мы помогаем. Мы общаемся со своими страхами, мы общаемся со своим желанием получить пятерки, мы общаемся со своим страхом потери как бы репутации, вот, или кто-то скажет, что он плохой там консультант, да, или плохой там священник, или плохой верующий. И только спустя какое-то время мы начинаем действительно думать о том, чтобы послужить тем людям, которые перед нами. Чтобы действительно увидеть, что Бог хочет сделать для этих людей, потому что, ну ведь по сути-то, это Божье призвание. Бог призывает нас творить то, что Он желает. Да, и вот как Иисус, когда Он читал в синагоге Евангелие от Луки, 4 глава, что «Дух Господень на мне, Он помазал меня». И Он говорил о себе как о пастыре, который пришел, чтобы дать жизнь и дать жизнь с избытком. И мы так часто, знаете, вот как-то встаем между Богом и людьми со своими правильными формулами, со своими правильными методами. Так часто мы начинаем взаимодействовать с реальностью, со своими какими-то вот представлениями. Есть так называемый невроз протестанта, человек, который знает, как надо, но у него ничего не получается, он искренне старается. На самом деле эта проблема в том, что мы не живы. Мы не живы перед Господом, мы не вдохновлены перед Господом, мы не всегда понимаем Его вообще замысел, мы не всегда разделяем Его чувства по отношению к тем людям, которым мы стараемся помочь. И вот это, конечно, потрясающий такой текст о том, насколько Слово Божие, особенно вот в форме истории, да, форме повествовательной, форме рассказа, является мощнейшим таким вот инструментом для того, чтобы мы с вами становились живыми, и мы с вами не мешали Богу, осуществляя какие-то там свои задачи и планы, а по-настоящему были инструментами его исцеления. Ну и у нас осталось два чтения, давайте прочитаем. Шестое чтение – картины на внутренних стенах. Ежедневные размышления над Евангелием и внимательное повторение молитвы могут существенно повлиять на нашу внутреннюю жизнь. Эта жизнь как святое место, которое нуждается в порядке и украшении. Молитва в любой форме помогает нам превратить внутреннюю комнату в такое место, где мы принимаем ищущих Господа. Я несколько недель медленно и вдумчиво повторял слова апостола Павла. Любовь долготерпит, и она добра, любовь не завидует и никогда не ищет своего. И эти слова начали появляться на моих внутренних стенах примерно так же, как лицензии у доктора в кабинете. Конечно, это не было видение или некий призрак, это был возникший образ. Священные слова на стенах моей внутренней комнаты дали мне новое понимание того, как связаны молитва и служение. С кем бы я ни виделся в течение дня, я принимаю его в своей внутренней комнате. И надеюсь, что картины на моих стенах будут вдохновлять нашу встречу. Со временем на моих стенах разместились многие другие картины. На некоторых изображены слова, на других – жесты благословения, прощения, примирения и исцеления. На многих из них я вижу лица Спасителя, Божьей Матери, портрет Терезы из Лизье и Шарля де Фуко, Рамакришны и Далай-Ламы. Очень важно, чтобы в нашей внутренней комнате были картины на стенах. Люди, которые с нами встречаются, должны иметь возможность посмотреть на них и понять, куда они попали, куда их приглашают идти. Без молитвы и созерцания стены останутся пустыми и мало кого вдохновят. Вот такой интересный образ, такой вот молитвенный. И здесь действительно становится понятно, почему, например, апостол Павел использует такую метафору, что мы храм Бога Живого. Если посмотреть на какое-то священное пространство, например, православный храм, да, мы заходим туда, мы видим алтарь, мы видим иконы, мы видим историю евангельскую, мы видим ветхозаветную историю, мы видим основные такие вот моменты христианские в жизни Спасителя, как крест, воскресение. Мы оказываемся сразу в определенном контексте, да, и вот этот контекст, эта атмосфера начинает нашу душу как-то вот перенастраивать. Мне очень нравится бывать в храме, и когда я ощущаю какое-то свое внутреннее такое вот расстройство, я часто захожу в храм, либо я иду в лес, как в храм, чтобы как-то вот настроиться. У меня есть иконы даже на моем рабочем месте, мне приятно там сидеть, понимая, что Спаситель там, Троица, они смотрят на меня, я смотрю на них, и это такой вот диалог. У меня есть там своя доска почета, где есть учителя мои, когда мне совсем сложно, я смотрю на их фотографии, и вот как-то я вступаю с ними во внутренний диалог. И вот здесь, наверное, вот эти слова, молитвенные слова, евангельские, и наше их вот проживание, в них погружение, они делают то же самое с нашей душой, да, что вот наша внутренняя комната, да, вот наше святилище, оно оформляется определенными вещами, которые указывают на то, что для нас важно, на то, что для нас свято, на то, что может помочь. И вот приглашая человека вот в каком-то смысле в свое внутреннее святилище, мы помогаем ему настроиться, себе настроиться, и происходит этот диалог, в котором возможно исцеление. Но чтобы это делать, да, вот как у Генри Нумана есть такое метафора, что ли, гостеприимный хозяин. Говорит, что мы приглашаем людей, да, вот в свой дом. Дом, внутреннее святилище, где живет Господь, потому что это его желание сделать свой дом в нашем сердце, и Вот, и это очень такая дорогая для меня метафора, что вот мы храм Бога живого, и вот этот внутренний храм, внутреннее святилище у нас как-то должно быть обставлено, и вот именно в этом внутреннем храме, в внутреннем святилище мы становимся там на молитву, например, мы становимся на созерцание, мы размышляем о жизни, мы принимаем важнейшие решения, и вот мы приглашаем туда других людей. Ну и последнее, слава богу, у нас все получилось. Вот мы прочитали все семь, прочитаем сейчас все семь чтений. Седьмое. Духовная среда. Мы не можем жить духовной жизнью в одиночку. Жизнь духа как семя, которому для роста необходима плодородная почва. Плодородная почва включает в себя не только наше нужное настроение, но и поддерживающую среду. Очень тяжело вести молитвенную жизнь там, где никто не молится и не говорит о молитве с любовью. Практически невозможно углублять наше общение с Господом, если те, с кем мы живем и работаем, отвергают идеи любящего Бога и даже смеются над ней. Это сверхчеловеческая задача – продолжать настраивать свое сердце на Царствие Божие, в то время как все люди из нашего окружения настраиваются на что угодно, только не на это царствие. Неудивительно, что люди, живущие в мирской среде, где имя Божие не упоминается, где о молитве не знают, не читают Священное Писание, где совсем нет общения со Святым Духом, не могут долго находиться в Божьем присутствии. Я обнаружил, насколько сам чувствителен к среде, в которой я живу. В моем сообществе слова о Божьем присутствии в нашей жизни рождаются спонтанно, с большой легкостью. Но когда я прихожу на деловые встречи в центре Торонто или нахожусь в компаниях тех, кто работает с больными СПИДом, разговоры о Боге часто вызывают смущение и даже гнев. В итоге нередко все заканчивается спором о недостатках и преимуществах религии, и все расстраиваются. Когда мы по-настоящему хотим жить духовной жизнью, нам нужно позаботиться о среде, в которой эта жизнь может развиваться. Несмотря на то, что не всегда складываются идеальные обстоятельства для хождения в духе, у нас все равно, как правило, больше возможностей для этого, чем мы считаем. Мы можем выбирать друзей, выбирать книги, церкви, искусство, музыку, места для посещения и тех людей, с которыми мы проводим время. Так, чтобы благодаря всему этому вместе взятому горчичное семя, посеянное в нас Богом, выросло в крепкое дерево. Это действительно, друзья, важно, духовная среда, и вот почему, по моему мнению, быть частью общины, частью такой вот территории, где практикуется, познается, узнается и переживается вот то, что для нас свято, дорого, то, что мы верим, это такая вот, ну, огромная необходимость. И даже больше, находясь в какой-то общине, нам нужен более узкий круг каких-то вот единомышленников, скажем так, или людей, которые готовы проживать вот эту духовную жизнь, открывать сердце, быть настоящим внутри, чтобы вот эта жизнь была максимально глубоко личной. И мы понимаем, как сложно, да, вот, жить духовной жизнью в большом городе, на работе, в метро, в пробках. И поэтому, конечно же, это огромная такая задача для нас создать вот эту среду, в которой нам легко практиковать вещи, которые мы хотим практиковать, которые нам легко и уместно говорить о том Боге, в котором мы доверяем, в котором мы верим, которому мы поклоняемся, на которого мы надеемся, потому что даже вот сейчас на улице заговорит там о любви Бога, о том, что Он позаботится и все будет хорошо, не все люди поймут эти слова. И порой нам самим сложно как-то уживаться с этим словом, с этими словами. Поэтому, когда мы создаем вот это пространство внутри общины, пространство для творчества внутри какой-то своей жизни в большом городе, там это музей, там концерты, природа, добрые люди, какая-то благотворительность, какая-то социальная штука, да, чтобы погружать себя в реальность и выстраивать реальность таким образом, чтобы то, что для нас дорого, то, что помогает нам жить духовной жизнью, укреплялось, умножалось, проживалось. Вот, поэтому, когда как-то разрешили нам встречаться, у меня были смешанные чувства, идти или не идти в общину, но как-то, когда я туда пришел и увидел людей, которые там, мы как раз приняли причастие, это было очень и очень круто. Спасибо, друзья, что были со мной, слушали эти чтения. Вот, благослови вас Господь, хорошего вам дня и до встречи на следующей неделе.